Agyadhavati Pajanyo Yagya Karma Samudbhava Yagya Karma Samudbhava Annad Bhavanti Bhutani Pajanyat Anna Sambhava Yagyad Bhavati Pajanyo Yagya Karma Samudbhava Annat is lack of. Bhavanti происходит. Bhutani материальные тела. Parjanyat от дождя. Anna употребляемых в пищу злаков. Sambhava возникновение. Yagyat из жертвоприношения. Бхавати происходит. Парджанья дождь. Ягья совершение яги. Карма от выполнения предписанных обязанностей. Самудбхава происходящее. Перевод стиха. Тела всех существ кормятся злаками, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают ягью, а ягья рождается из выполнения предписанных ведами обязанностей. Комментарий Шрила Прабхупады. Шрила Баладев Видьяпхушана, великий комментатор Бхагавадгиты, пишет: Верховный Господь Вишну, которого называют Яги Пурушей, наслаждающимся всем, что приносится в жертву, является повелителем всех полубогов, служащих ему, как различные части тела служат всему организму. Индре, Чандре, Варуне и другим полубогам поручено управлять различными ведомствами материального творения. И веды предписывают людям приносить жертвы этим полубогам, чтобы те давали достаточно воздуха, света и воды, и необходимы для роста злаков. Однако, поклоняясь Господу Кришне, мы тем самым поклоняемся и всем полубогам, которые являются различными частями Его тела. Поэтому нет необходимости поклоняться полубогам в отдельности. Вот почему преданные Господа, обладающие сознанием Кришны, прежде чем принимать пищу, предлагают ее Господу. Такая пища насыщает их тела духовной энергией. В результате они не только освобождаются от последствий совершенных в прошлом грехов, но и делают свое тело невосприимчивым ко всем видам материальной скверны. Подобно тому, как во время эпидемии прививка надежно защищает человека от болезней, пища, предложенная Господу Вишну, ограждает нас от скверны этого мира. И того, кто ест только такую пищу, называют преданным Господа. Итак, человек, обладающий сознанием Кришны и принимающий только пищу, которая была предложена Кришне, может полностью очиститься от материальной скверны, которая является результатом его прошлых грехов и мешает его духовному развитию. Тот же, кто не следует этому принципу, продолжает грешить, и за это ему придется расплачиваться. В следующей жизни он родится в теле собаки или свиньи и будет пожинать плоды своих грехов. Материальный мир полон скверны, но тот, кто принимает прасад, пищу, предложенную Вишну, становится неподверженным осквернению. Он надежно защищен от материальной инфекции, тогда как человек, который ест греховную пищу, неминуемо оскверняется. Основой любой пищи является зерно и другие растительные продукты. Человек питается злаками, овощами, фруктами и тому подобное. А домашний скот ест отходы переработки злаков, а также траву, кормовые овощи и другие растения. Люди, употребляющие в пищу мясо, тоже зависят от производства растительной пищи, которая служит кормом для скота. Поэтому в конечном счете все мы зависим от того, что родит земля, а не от продукции фабрик и заводов. Урожай зависит от количества выпадаемых дождей. Дождями повелевают такие полубоги, как Индра, Бог Солнца и Бог Луны, которые являются слугами Верховного Господа. Чтобы удовлетворить Господа, необходимо совершать жертвоприношения, иначе мы всегда будем жить в нужде, таков закон природы. Поэтому, чтобы спасти себя, по крайней мере, от голода, мы должны совершать жертвоприношения и прежде всего санкиртана-ягью, предписанную шастрами для нынешнего века. Анат бхаванти бутани парджаньят анна самбава ягьят бхавати парджаньо ягья карма самудбхава. Тела всех существ кормятся злаками, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают ягью, а ягья рождается из выполнения предписанных ведами обязанностей. Карма-йога, глава 3, текст 14. Когда я стих читал, я вспомнил, впервые столкнулся с этим стихом в 82-м или 83-м году. Впервые я прочитал этот стих, но не в этой книге. Была другая Бхагавад-гита. Без комментариев я еще не встретил преданных, насколько я помню. Может, я ошибаюсь. Может, первые дни в Саддане Кришне, может, уже была эта книга. Но так или иначе, я очень хорошо помню этот текст, потому что я рассказывал о Бхагавад-гите одному знакомому об этой книге. Меня давно эта книга привлекала и нравилась, но я не понимал все, что в ней было написано, конечно. И вот я помню, как я рассказываю о Бхагавад-гите, и говорю, какая-то великая книга, там великие знания, великая философия и прочее, 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 пытаюсь как-то ее восхвалять, эту книгу. А он мне говорит, ну, дай посмотреть, что тут написано вообще. Я ему даю какую-то гиту. Может быть, это, может быть, другая. Вот этот стих открылся этому человеку. И он читает. Представьте себе, человек, который еще 80-е годы, воспитанные все в грубом материализме, атеизме и прочее. Но я открыл ему не случайно Бхагавад-гиту. Этот человек был наркоманом. И всегда говорил о чем-то эзотерическом. Постоянно о чем-то говорил мне такое. Пытаясь меня вовлечь в эту практику. Меня гита-то и спасла, собственно говоря. Я не хотел идти в эту практику, но понимал, что другого выхода нет, потому что никто ничего не знает, кроме наркоманов. Но в каком-то другом измерении, то есть никто ничего. Наркоманы знают, уверены, остальные люди не знают. Поэтому, может быть, мне тоже стать наркоманом, и я стану ученым. И эта интуиция мне говорила, что это опасное дело, как это все люди чувствуют. И вот так или иначе, стих этот открылся, я думал, человек, может быть, что-то поймет. И я не ожидал, что именно такой стих откроется, потому что этот стих я не понимал. Я не мог бы ему объяснить этот стих. Я сам ничего не понимал, как это вообще связано, то, что тут написано. Ну, послушайте сами. Тела всех существ кормятся злаками. Хлеб. Это зерно. Зерно, зернобобовые злаки. Также говорится, что силу, в ведах говорится, силу человек получает именно от зерна, от злаков. Не от овощей, не фруктов, а от злаков. То есть хлеб, всему голова, как говорят тут русские люди, вот хлеб дают силу. И все едят с хлебом. Любую пищу, тут у нас принято так всегда, злаки. питают. Но я еще этого не читал, что именно злаки обладают таким могуществом, что именно вот отсюда сила человека исходит, потому что у нас считалось, что сила исходит от мяса. То есть я еще помнил это, что вот какие-то там килокалории, белки, жиры и прочие вот эти ингредиенты. Поэтому я не знал, как объяснить это положение, что кормятся злаками все тела живых существ. Прабхупада, однако, в комментарии здесь объясняет, что тот, кто ест мясо, он ест производное злаков все равно. Откуда в мясе витамины у животных? Все полезные вещества. От злаков. Опять же, трава и какой-то этот корм, что Прабхупада говорит, зерно какое-то, отходы зерна, кормовые овощи, трава. Вот откуда все идут силы. Все необходимые вещества, они потом трансформируются вот в это, вот, ну, что мы называем мясо, в плоть живого существа. Формируется она злаками. И есть живые существа, которые едят злаки непосредственно. И становятся очень сильными. Слон, бык, это самые, в общем-то, сильные, как раз вегетарианцы. От злаков непосредственно силу. И есть другие живые существа, которые берут силу от того, кто ест злаки. То есть мясо непосредственно принимают живые существа. Они не так сильны, не так выносливы, как кажется. Их сила только в присутствии агрессии выражается, они сильны, в гневе. Знаете, если человек гневается, у него сила умножается, говорится. Вот мясо как раз вот этот гнев и силу дает через состояние раздражения, гнева, неудовлетворения. Тогда человек чувствует, что есть сила, когда он гневается. Ему нужно разозлить его, тогда он становится сильный. А вот чтобы быть спокойным и сильным, человек, потребляющий мясо, не может стать таким сильным человеком. Ему нужен стресс какой-то. Допинг. Знаете, когда штангисты готовятся к тому, чтобы вот вырвать штангу, они должны настроиться. Бык настраивается, чтобы вспахать поле, допустим. Видели, что он стоял и настраивался. Там это все в духе борьбы необходимо. То есть штангист, он соревноваться должен. Он не просто должен выйти что-то поднять или не поднять. Он должен поднять, иначе он проиграет. То есть в духе соревнования он должен набрать в себе вот эту вот силу. Силу вот этого вот как бы вот соперничества, вот это тоже разновидность гнева. И тогда он становится сильнее. И он кричит: «Ах!» Эту штангу, знаете, он страшный становится, совершенно страшный. Публика вся в шоке вообще от его именно эмоционального состояния. Всех просто убивает эмоциями и поднимает груз сверху такой гигантский, вообще страшный. Такой. Видели, чтобы слон так действовал? Со страшным силой. Не, ну спокойно. Сила есть просто в его спокойствии силы. Само олицетворение силы. Слоны делают тяжелейшую работу в Индии, и при этом они не впадают в депрессию, как человек. Если человека заставить тяжело работать, он впадает в депрессию. Почему? А мясо не дает стабильной силы. Импульсивная, это взрывная сила, может быть, какая-то. Вот импульс силы. Вот как все эти механизмы работают на взрыве также. Это создали люди с менталитетом мясоедов. То есть они мыслят так же. Что и техника, вот, которая нам помогает, также основана на вот этом импульсе. Вот этот взрыв. Вот, тогда надо проворачивать что-то, знаете, вот так вот эта сила такая вот действует. Горючее кончается, все, она мертвая просто. Все, больше ничего. Здесь говорится, живая сила от злаков исходит. То есть это сила, вдохновляющая работать. Но, знаете, вот как художники, если вы наблюдаете, что они пишут. Они редко пишут там, мясо какое-то. Бывают такие тоже картины голландские, я видел старые. Но вообще они обычно пишут фрукты, цветы. Это вдохновляющая сила, видите? И человек смотрит на все эти вещи, у него появляется энергия жить, и она не импульсивная, не стрессовая, без соперничества. Просто хорошо становится. И поскольку ему хорошо, нужно что-то сделать хорошее. Это называется вегетарианство. Или вот это злаки. Вы пробовали когда-нибудь пшеницу с поля, вот молодую? Наверное, пробовали, да? Но не только сладковатая, ведь она дает... Такие праны проникают. Вы попробуйте еще раз специально. Оцените, какое вдохновение дает этот вкус злаков именно. Даже когда она вот колосится, знаете, когда вот она вот... Запах ее от дождя, этой пшеницы. То есть все вдохновляет. И люди, работающие на полях, они не устают на самом деле, если правильно отношение имеют с землей. То есть городской человек думает, как ужасно тяжело, наверное, все это. Каждый год, день за днем, там, все лето, это пахать это все. И они хотят трактор на этой взрывной силе перепахать все быстро, знаете, потом отдыхать. А пшеница пусть сама растет. И Хорошо, с этим мы можем разобраться, научно даже, там аюрведа поможет, наука поможет разобраться, как это злаки связаны с нашей силой, с нашим вдохновением, чтобы мы постоянно могли трудиться и здоровый образ жизни вести при этом. Но как? Другое. Дожди. А, злаки растут благодаря дождям. Это тоже понятно. Понятно, очень понятно. Не будет дождя, ничего не вырастет. Все, сгорит просто от солнца. С этим ясно. Хорошо. Но вот дальше, как человеку понять, вот то, что дальше пишется в Бхагавад-гите, без объяснений причем, просто утверждается, что дожди выпадают, когда люди совершают яги. Интересный момент. Вот это ягья, ягья. Давайте разберемся, что это за слово ягья такое. Тут написано жертвоприношение. И, значит, у нас возникает сразу такая ассоциация, что мы кого-то предлагаем жертву, и сразу льет дождь оттуда сверху. Нет, это такого не бывает. Но кто пошлет дождь вообще? Кому нужна вообще эта ягья там, наверху? Никак, мы не можем понять, зачем там кому-то наверху вот эта вот ягья какая-то. Там что, чего-то не хватает или что-то? Что случилось вообще? Как это связано с дождем, этой ягья? Но здесь в стихе, если внимательно посмотреть, здесь написано, кроме ягьи, карма. Слово карма, но переводится на Прабхупады по-другому. Слово карма. То есть, если взять это слово карма в этом контексте, это не просто будет работа, а работа в знании. Понимаете, разница какая огромная? Не просто какая-то деятельность, а деятельность в знании. В знании законов природы. То есть, здесь переводит Прабхупада, рождается из выполнения предписанных ведами обязанностей. Это называется карма. То есть, три вида кармы. Ну, подробнее расскажу. Есть карма. Это работа, согласованная со священными писаниями, ведами, в знании. В знании законов Бога, законов природы и так далее. То есть, очень полезная работа. Викарма – это греховная деятельность. Она не согласованная с писаниями и нравственностью, какими-то законами Бога. То есть, такая еще деятельность существует. И существует акарма – деятельность, которая не создает никаких последствий. Или еще называют ее бездействием. То есть, действие в бездействии. Так, акарма, говорят. Хотя иногда акарма понимает, что просто отказ от деятельности. Это уже плохая вещь. Это викарма. Но акарма – это деятельность в бездействии, потому что нельзя прекратить деятельность. Но если мы действуем и не получаем последствий кармы, это называется акарма. То есть, духовная деятельность. Так, душа называется так, акарма. А тело – карма, производная деятельность. А душа – не производная деятельность, душа вечна. То есть, тело мы формируем благодаря деятельности. Мы же едим, это же тоже деятельность. Это была деятельность родителей, потом мы включились, когда родились. И тело, оно производное нашей деятельности, так или иначе. Ума, пищи, работы. И вот мы стали такими. Вырастили это тело. Но душа не растет, не рождается, не умирает. А карма. И вот эта деятельность духовная называется акарма, не создающая никаких материальных последствий. Это очень высокий уровень, его трудно объяснить. Но мы попробуем. Мы же начнем с того, разберемся с кармой. Чем отличается деятельность в знании от деятельности в невежестве? Деятельность в невежестве разрушает законы природы. За деятельность в невежестве. Деятельность в знании поддерживает законы природы. Здесь говорится о дожде, допустим. Это закон природы. Но вы знаете, что человек может нарушить его. Очень тонкие законы природы. Вот я недавно был на Сахалине, например. Я опять заметил, что очень много будет шишек. Ну, я пошел в лес там тоже, гулял и увидел. Слоник кедровый там растет на севере Сахалина. Весь усыпан. Вот уже такие появились шишки. Уже их можно есть. Сахалинцы знают, уже можно есть. Это прекрасный аромат, там много витаминов и так далее. Это не злаки, это орехи. Кедровый слоник. Но я не об этом хочу сказать. И я вспомнил однажды, как я пришел и сказал об этом одному старому человеку из леса. Давно еще в детстве. Он говорит, как там в лесу, что там, ты видел? Я говорю, шишек невероятное количество. Но они уже тогда созрели. Ну, просто такого в жизни не видел. Такое количество шишек кедровых. И он сказал, значит, будет много рыбы в этом году. Я думал тогда, я не мог понять. Это как здесь в стихе Бхагавад-гиты. Совершаешь яги, дождь пойдет. Здесь то же самое. Шишек много, значит, много рыбы. Каким образом связаны шишки с рыбой, я так и до сих пор не могу понять. Но вот люди замечают, связь какая-то есть вообще. То есть есть такой тонкий интеллект, который просто наблюдая догадывается. Мы не видим эти тонкие все связи, но наблюдая, понимаем, как-то с шишками связана рыба. Откуда она знает про эти шишки? И шишки тоже, может быть, не знают про рыбу. Кто-то знает другой, похоже. И вот какие-то есть еще стихии, которые это все контролируют и гармонично работают в знании именно. То есть мы видим, что природа работает в знании, не в невежестве. Любое живое существо, кроме человека, действует в знании. Собака действует в знании. Микробы действуют в знании. Они знают, к кому приходить и когда микробы. Грипп и прочее, они вовремя приходят. Вовремя. Не ждут, конечно, но не вовремя. Они не опаздывают. Все птицы, насекомые, они работают в знании. Но в чьем знании? Их же никто не обучал. Вот в чем вопрос. Что это за знание, которым они пользуются? Это же не их знание. Но таракан же не понимает, что он поддерживает также баланс в природе, в космосе. Таракан не понимает. И человек тоже может не понимать, что он тоже должен поддерживать баланс какой-то в природе. То есть знать об этом. То есть животные действуют в невежестве сами по себе, но ими руководит знание, против которого они не могут возразить внутри. Нет интеллекта. Вот это отсутствие интеллекта, свободы выбора, делает их учеными. Смотрите. Просто, если у них нет ума и нет свободы выбора, живое существо становится ученым. Все животные в Индонезии, когда случилось цунами, ушли раньше. Не слушая ни радио, ничего, не насыряя. Просто собрались и ушли. Каким образом не узнали, никто из людей так и не понял. Какие-то признаки, значит, они уловили. Какая-то связь была. Крысы первые бегут с тонущего корабля. Человек по крысам смотрит. Он сам не понимает ничего. Птицы взлетают в воздух. Высоко летают. Мы говорим, дождя не будет. Ну, как это связано? Сначала не понимали, а как это связано? Вот высота птичьего полета с дождем. Потом выяснили, нет-нет, тут дело все в насекомых. Насекомые, они в это время поднимаются вверх. Потом птицы летают за насекомыми. А когда насекомые вниз опускаются, это к дождю. Тогда птицы внизу тоже летают. Такое объяснение. Но это ничего не объясняет. А почему насекомые летают вверх-вниз? Птицы летают вверх-вниз за насекомыми. Выяснили, хорошо, причину. А насекомые за кем летают? Тут мы уже не знаем. Ученый говорит, может быть, там давление меняется атмосферное, у них голова болит от высоты. То есть они предполагают, то есть сравнивают с собой, если как бы это на нас влияло. Но так и никто не знает, почему насекомому нужно подниматься вверх или вниз. И то есть эти законы природы мы только наблюдаем до какого-то предела, ведь дальше мы наблюдать их не можем. Но мы можем также явно наблюдать, что когда человек работает против законной природы, природа разрушается. Это не мистика. Это очевидный факт. Почему человек работает против законной природы? Потому что он дан интеллект и большой ум. И свобода выбора. Вот и все. Если вы отнимете у человека свободу выбора и интеллект, он не нарушит ни одного закона природы. Он станет невинным, как животное. Но тогда, конечно, это уже не человек, печальное событие. Что вы хотите сказать, что так нужно стать совершенным? Отсутствие интеллекта? Да, интеллект отнимается тогда, когда живое существо им злоупотребляет. А приходит тогда, когда используют правильно. Называется карма. И викарма. Карма, если мы используем правильно в деятельности свой интеллект, разум и тело, мы получаем прекрасные плоды труда, деятельности. Вплоть до того, что можем подняться после смерти на райские планеты, говорится. Во всех писаниях тут утверждается. Люди просто не понимают, как это происходит. Но вот это результат каких-то добрых, великих дел. Также не сопутствуется богатством, сопутствует слава, сопутствует таким делам. Нравственность, то есть все самые высшие энергии сопутствуют вот карма предписанная, ведами, знанием предписанная деятельность. А всего-то что нужно знать? Знаете, не сложно. Всего-то, вы даже удивитесь, какая простая наука веды. Всего-то нужно знать, что есть полубоги и выразить им почтение. Вот и все. Всего-то, что нужно знать человеку. Просто научиться выражать почтение. В этом вся его проблема. Что он не знает и знать не хочет. Не хочет выражать почтение кому-то выше себя. Поэтому он злоупотребляет своим интеллектом. Он думает, никого нет выше меня в этом мире. И начинает злоупотреблять этим интеллектом, нарушая законы природы. Одно ученое спросило, а как же быть с озоновыми дырами? Вы гордитесь наукой, достижениями, там, спутниками и прочее. Ну а как быть с озоновыми дырами? Что вы предлагаете? Вы же ученые. На что он ответил надменно, что природа сама о себе позаботится. Природа сама о себе способна позаботиться. Нам не нужно об этом думать. Разрушая законы. Вот это Таркаимское же место. Священное, энергетичное, там по-разному называют, так или иначе, все туда едут, многие. Тысячи людей приезжают. И что там остается после них? Не просто мусор. Тонны, десятки, тысячи тонн мусора уже там накопилось за это время. И знаешь, только, что скоро Аркаим закроют? Мусорная свалка будет. Видите? Это делает человек. И даже другой человек понимает, что нужно прекратить эту деятельность. Видите? Вот какие результаты происходят. Человек появляется, вместо того, чтобы там стало лучше, там становится хуже от его присутствия. Мы это наблюдаем повсюду. И говорится, настолько законы природы расстроятся от деятельности человека, что даже дожди перестанут упадать регулярно. Знаете, что такое регулярный дождь? Означает, что ночью дождь, днем солнце. Вот это значит регулярно. То есть, когда солнце светит, дождь не идет обычно. Но он должен быстро пройти, если он идет. Не так, что он закрывает солнце и все. И сплошной дождь. Месяц, другой, третий. Когда я с этого Сахалина несчастного улетал, там уже целую неделю, даже больше, была странная погода. Там просто был сплошной туман. Туман. И дождь моросил, и холод. И в конце мая там лежал снег, сугробы. Такое проклятое место, представьте себе. Ни лучика солнца. И так может месяц, другой, даже все лето может пройти. И на самолете, когда мы взлетели, мы попали в этот туман и не вылетели. Через 5 только километров мы стали выходить из него. Это было сплошное, в общем, покрытие облаков сплошное. Не беспросветное совершенно. Тьма даже днем. Там, тьма, сырость и холод. Это нежилой климат называется. Место ссылок Сахалин поэтому. Почему? Люди там не совершают никаких яги. Знаете, чем занимаются люди в тех регионах? Они просто убивают все живое вокруг. Методично и регулярно. Каждый год. Они глушат эту рыбу, они стреляют, они ловят, они убивают. Это просто азарт, просто их стало природой жизни там на Дальнем Востоке. И природа там совершенно другая. Можете увидеть, что даже чувство по отношению к природе другое. Даже живые существа там другие. Даже люди там другие. Посмотрите внимательно, какие тонкие законы природы. То есть мы можем жить в мире, по идее, с этой природой. Но можем жить и бояться чего? Землетрясений, например. Сахалин – это землетрясение постоянно. Камчатка – это постоянное землетрясение. Там постоянно их трясет регулярно. Такие регионы. И если вы приедете, скажем, в Индию, где совершаются яги, там есть сезон дождей, например. Вот ровно. Вот точно в это время начинается сезон дождей. Потом сезон кончается, начинается другой сезон. До сих пор порядок. Я жил в Индии полгода, и каждый день было солнце. Каждый день. Ежедневное солнце. Там даже в голову не приходит, что солнце быть не может где-то. Должно быть солнце, как без солнца жить. Должно быть солнце. Все регулируется солнцем. И здесь это описывается, что дожди просто приходят благодаря совершениям жертвоприношений. Жертвоприношение, как мы сказали, это карма, совершенная в знании. То есть работа, совершенная в невежестве, не является жертвоприношением. То есть работа для себя не является жертвоприношением. Это называется карма бандана. Деятельность, запутывающая живое существо в кокон жадности. Вот чем больше такой человек работает, тем больше у него становится жадности. А чем больше жадности, тем больше жестокости. Связываете эти вещи? Успеваете связывать? Да? Жадность порождает жестокость. К армии люди, работающие ради выгоды, самые жестокие. Самый жестокий тип людей. Из-за выгоды они убивают, не задумываясь. Вредят, не задумываясь. Из-за выгоды, из-за денег, из-за золота. Все. Только поэтому люди и воюют. Нефть нужна им. Такие глобальные вещи, смотрите, такие страны, как Америка, там другие, это организованная жадность просто. Люди ради нефти порабощают, убивают, могут начать войну, могут открыть террор, могут сделать подлог, могут обмануть полмира вообще ложной информацией. Это называется сознание кармии. Очень опасные люди. То есть люди, руководствующие именно выгодой. Это называется невежество. Деятельность в невежестве, и она порождает страдания в этом мире. Вплоть до того, что даже природа расстраивается. Климат меняется. на планете. Представьте себе. Это в Кали-Югу такой, такой симптом есть, что времена года, они смешиваются. Неупорядоченно смешиваются. Зимой может пойти дождь, допустим. А в Африке выпал снег не так давно. А в Самарканде мы были весной, было минус 20. Такого жизни не было в Самарканде. То есть климат начинает людей беспокоить. И когда климат меняется, умы люди тоже приходят в волнение. Преданные, может быть, и не лучше устроены. Здесь говорится, преданные неуязвимы, защищены просадом. Если вы едите освященную пищу, вы будете не так уязвимы, как обычный человек, который не ест просадом. Вот эта уязвимость означает греховность. Ну как, знаете, вот вор, он знает, что он вор, и он уязвим. Если даже в шутку скажете, ты что, вор, просто пошутите, он вздрогнет сразу. Боже мой, неужели меня разоблачили, он подумает. Да? Ну просто слово такое услышит, вор, там кто-то что-то, но он сразу вздрогнет, напряжется, потому что он греховен, он уязвим к таким понятиям, как вор, Бог, душа, праведность, он уязвим становится. Когда ему говорят «душа и праведность», он с отвращением на это смотрит, с ненавистью. Когда ему говорят «ворон», вздрагивает. Когда ему говорят «милиция», он подпрыгивает. Он уязвим, потому что он греховен. Это пример. Пример. Человек, который совершил преступление, и он не может жить спокойно, он становится уязвим. И это грубые вещи, очевидно, нам понятны, но здесь говорится тонкая вещь – пища. Пища, кроме того, что имеет грубую какую-то вид, она еще имеет очень тонкое устройство. Заметьте, любая пища – это какое-то живое существо. Мы не едим просто землю и камни. Или сухие дрова. Мы же не едим все это. Мы едим живое существо. Значит, мы не едим просто химические вещества. Мы едим какие-то еще тонкие вещества. Например, вот сейчас ученые сами согласились с этим. Они сами сделали такое открытие. Что если взять всю вот Вселенную, которую они наблюдают, анализируют, размышляют о ней. И сколько, какое количество энергии этой Вселенной доступно для изучения, для восприятия изучения вообще. Скажите, та энергия Вселенной, которую мы с вами называем вещество, вот вещество, которое можем наблюдать, трогать, осязать, видеть. Во Вселенной этого вещества всего 4%. Все остальное энергии, которую мы не можем воспринимать, невещественные для нас, 96%. 96% энергии не поддаются вообще, не подлежат вообще какому-то наблюдению и изучению, но они существуют. Если взять эти 4% вещества всей Вселенной, взять за 100%, этих 100% ученые могут наблюдать какую-то одну, там, десятитысячную часть этой энергии. Наблюдать. И что они могут еще знать во всем этом? Наблюдая, представьте себе. Знание, таким образом, оно приравнится практически к нулю. Поэтому вот мы наблюдаем с вами пищу. Но что мы знаем о нем? Практически к нулю наше знание. Вот если говорить, пища, она важна, потому что мы едим каждый день, всю жизнь. То есть мы наполняемся какой-то силой, энергией. И мы должны знать, что же такое пища, что мы едим. Не только килокалории, как говорит ученый. Это 4% наблюдаемой только вещественной энергии. 96% энергии в пище невоспринимаемы человеком. Это энергии жизни, праны, тонкие энергии, которые дают нам жизнь. И если вы изучите все эти энергии более тонкие, чем грубую пищу, вы увидите, что пища вообще не нужна человеку, вот грубая. Вообще она не нужна. Знаете об этом? Если вы не верите, хорошо, я был в Владивостоке недавно. И там мы выступали, была программа в одном большом зале в центре города. И вот до нас туда приезжала одна женщина из Австралии. Известная. Там же выступала. Мне рассказали они. Что там же она выступала, делала свои программы. Джаз Мухин. Слышали об этом? А она не ест уже несколько лет вообще ничего. Не только она, еще есть несколько таких женщин, людей. Вот почему-то женщин больше. Мужчины едят, они не могут. Но женщины эти могут, кажется, не есть вообще и не пить годами. И когда ее спрашивают, вы что, вообще не едите? Как так можно? Люди, конечно, удивляются, что они наблюдают. Пища не поступает в тело. Ни килокалории, ни белки, ни жиры. Как же она живет? Она не худеет. Она полна энергии, она выступает и прочее. Эмоционально очень. Она пишет книги, у нее все такие идеи появляются. Она такая, все знаете, вот ее не остановить вообще. Не ест человек вообще. Она говорит, вы ничего не понимаете. Я ем, я просто по-другому ем. Она все им пытается объяснить в течение этих семинаров. Они так и не понимают, как она ест. Именно об этом и говорит, как нужно есть вот это вот прана, праническое питание. Я говорю, и так, и ничего не понимают. Как же, как это вот съесть, какими зубами взять эту пищу или руками? Где она вообще находится? Они не видят. Знаете, рыба в воде, она же не видит воду. Это рыба, ты живешь в воде, да? Это где? Это какая? Покажите мне воду. Она так близко, что она не знает об этом. Она родилась в воде, живет в воде, растет и умирает тоже в воде. Она не может со стороны увидеть все это. Она не понимает ничего. Ей нельзя объяснить, что такое вода. И таким образом человек, он думает, что нужна какая-то пища, килокалории, поэтому нужно кого-то убить и съесть. Но в этом случае он ест не пищу, а смерть. Викарма. Он же процесс убийства. Смотрите, 96% энергии убийства в этой пище будет. 96% энергии это убийство. И 4% это то вещество, которое будет называть пищей. И вот то, что человек не видит, открывает Писание. Говорит, нужно регулироваться Писаниями, потому что это веды, сверхчеловеческое знание. То есть это уже Махаджаны, там, великие мудрецы, Ваясадева, не знаю, это Парампара. То есть целая система передачи знания во Вселенной именно. Не на планете, а во Вселенной. Который говорит, как вот, например, нужно есть человеку пищу. Анна – пища, от которой зависят все. Но главная пища мы получаем – это любовь. Вот тогда мы становимся неуязвимы и сильны. Вот если эта пища предлагается с любовью к Кришне, вот тогда, поедая такую пищу, мы становимся защищенными, как от инфекции вакциной. Точно так же. Если кто-то еще здесь не пробовал, пожалуйста, попробуйте освященную пищу. И ешьте ее как можно чаще. Вообще только освященную пищу ешьте. Далее Кришна будет говорить, что тот, кто эту пищу не предлагает сначала Богу, а съедает сам, поедает только грех. 96% греха люди поедают. Это тонко. Это менталитет греховный люди имеют. Потом этого человека не можете воспитать, исправить, как-то направить к абсолютной истине, хотя он предназначен, но он ничего не ощущает просто, что вы говорите. Что-то несуществующее, о чем-то говорите. Говорите какие-то мифы, ничего непонятно, как это приложимо к моей действительности. Знаете, цапля одна, она ходила по берегу озера и искала пиявок и лягушек. Такова и пища. Но там случай был необыкновенный, конечно, на озере случился. Лебедь спустился, Раджахамса с райских планет туда. Отдохнуть, прилетел куда-то. И прямо с райской планеты стал спускаться на это озеро, где цапля ходила. Цапля, она аж рот раскрыла от удивления. Все пиявки выпали, боже мой. Такая птица, такой свет от нее, все засеребрилось, зазолотилось вокруг. Сказка какая-то. Плавает, чудо, движение, голос. Боже, божественная птица, откуда ты, кто ты, скажи мне. Ты где живешь вообще? В раю, сказал лебедь. Я вот оттуда, тут отдохнуть прилетел на твое озеро. А что там в раю? Расскажи мне. Там есть тоже такие озера? Там есть какие-то цветы и что-то? О, там много озер. И в тех озерах вода, она подобна нектару, меду. Правда? Да. Там такие лотосы, которые пахнут на мили вокруг. Там беседки из драгоценных камней и прочее стал описывать цапли и цапля. Вообще дар речи потерял. Как же мы тут живем-то вообще? Ну как мы тут живем, боже мой? Перестройки за перестройки, никакого толку вообще. А кто-то вот живет же как человека. Слушай, я хочу в рай. Ну хорошо, полетели. У меня один вопрос, там пиявки есть? Нет, пиявок нет в раю. Ну тогда как же, я не могу в рай, нужны пиявки. Итак, человек, он уже имеет какую-то пищу, какие-то вкусы, и эти низшие вкусы он не может оставить. Если даже услышит, говорится, не сразу он сможет оставить. Даже если поверит он не сразу, нужно решимости набраться, знаете, как этой цапли, выплюнуть пиявки. И на самом деле, давайте подумаем, но неужели мы наслаждаемся жизнью? Неужели все нам доставляет радость на каждом шагу? Но неужели эта пища, которую мы едим, доставляет радость? Не верю. Я однажды специально наблюдал за этим. В одном городе мы остановились на окраине города. Вот, ехали в город, но нужно было ждать, что нас встретили и проводили в нужное место в городе. И там, на окраине города, это была немножко это, стоянка, и там многие останавливались, была кафе-столовая какая-то. Но я не хожу в такие столовые, они же все не вегетарианские. Просто рядом стою и жду, когда приедут за нами. Но в это время, пока я жду, я наблюдаю. Машины подъезжают, и люди заходят туда, едят и выходят оттуда. Вот они питаются там. Вдруг я понял. О, люди здесь едят, едят эту пищу. Туда даже близко подходить не хочется. Они заходят и едят. Понимаете? Ну, это мое понимание. Я должен посмотреть, какие они заходят туда и какие выходят. Будет ли разница какая-то? Я был поражен своим наблюдением. Это было для меня открытие. Просто открытие, научное открытие я сделал. Я думаю, да, это нужно выставить на Нобелевскую премию. Люди злые заходят и голодные в кафе, и такие же злые, но только сытые, выходят обратно. Ну, вроде не такие точно, но не просветленные, не радостные. Вы видели преданных после просады безрадостных? А пусть обычно голодные. Все наелись и сидят. А слушай, закурите все. Вы смеетесь, что такого быть не может. Это пища же, это же пища человека. Она дает радость, дает жизнь, продлевает жизнь, дает здоровье. Это сила от зерновых, она еще предложена, освящена любовью, боже мой. Там. Вы просто не замечаете потом никаких проблем после просады. Вы настолько неуязвимы, сколько защищены становитесь просадом. А мне Прабхупада здесь и говорит это. И мы сразу это можем почувствовать, тем не менее. Это научный процесс означает. Прабхупада на Западе объяснял, что такое просадом, что такое обычная пища. И люди не понимали, что такое просадом, вы говорите. Это что, вот просто вот эти овощи, если вы их нарезали на куски, это стал просад? Или яблоки нарезали на куски, и уже раздаете как просад. А что случилось? Те же самые яблоки, просто нарезанные. Прабхупада дал хороший пример. Говорит, возьмите железо, погрузите в огонь. Подождите немножко, не торопитесь. Сейчас оно раскалится до красна. Вытаскивайте их, показывайте. Говорите, это огонь, показывайте все. Кто скажет, как это стало огнем? Это железо. Попробуйте потрогать. Ну-ка, коснитесь. Какой будет результат? Вы обожжетесь, видите. Железо действует как огонь. Пища, а вот не просто пища. Божественная пища. Она дает нам сознание Кришны. А сознание Бога. Бог присутствует прямо в этой пище. Прямо в звуке святого имени. Когда это вместе мы получаем. Язык повторяет святые имена, ухо слушает, и язык ест пищу, процесс становится полностью завершенным, потому что за ним заняты самые активные органы чувств, которые именно нас вводят в заблуждение. Язык – это самое сильное чувство. И уши также. 90 с лишним процентов информации мы получаем именно через звук, по слуху. И когда мы что-то болтаем, вздор, это также столько энергии выходит на пустые слова. Нужно просто заметить, сколько мы говорим. Пустых слов не нужно. И если мы начнем контролировать язык, и речь, и вкус просада, вы увидите, как все мы наполняемся огромной божественной энергией. Все, это уже не греховно. Это очищение называется. Но здесь нужно усвоить, что если человек не будет идти путем очищения, то дожди прекратятся. То есть регулярность прекратится. Например, дождь может вообще долго не выпадать. Это засуха, ничего не растет. Искусственный полив, люди думают, каналы прорывают какие-то, что-то нужно. Очень тяжело трудиться, чтобы восполнить этот недостаток. А так все просто, дождь идет, и не надо беспокоиться ничего. Сейчас проблема воды есть в таких регионах, в некоторых. А ведь, знаете, пустыня Сахара, это не пустыня. Это в прошлом было цветущее место. А как она такая стала? Нужно обратиться к истории. Интересное открытие мы найдем. Что в этом участвовал человек, оказывается. И есть процессы необратимые, необратимые, когда природа уже не восстанавливается долгое время. Вот и все, что происходит. Нет такого места на планете, где бы живые существа не могли бы жить. Даже в Антарктиде живут комары какие-то. Не только комары, пингвины живут. Значит, Антарктида пригодна для жизни, Сахара нет. Человек поучаствовал там. Там, где человек участвует вот в этих законах, природа нарушает их, жизнь становится необратимой. То есть необратимые процессы могут возникнуть. Это вот именно деятельность человека. Итак, вот эти необратимые процессы карма бандана или угра карма, это тоже называется. Когда даже если мы хотим что-то сделать хорошее, нет условий, нет возможности. Сталкивались с этим? Духовная жизнь хороша, мы слушаем, да, скажем, нормально. Но нет возможности начать, нет условий. Угра карма. Я даже знаю, что вот это надо делать, это хорошо. Но угра карма означает, что мне ни сил, ни разума, ни воли, ни обстоятельств. Меня люди не поддерживают. Силы воли встать рано утром? Нет. Стать вегетарианцем? трудно, кругом все едят мясо, понимаете. Я попал в такие обстоятельства, что мне, чтобы мне начать духовную жизнь, нужно сделать культурную революцию вообще в обществе. Это называется угра-карма, когда естественные, самые лучшие вещи невозможно практиковать. И век Кали как раз такой возможности для духовной практики меньше. Мудрецы сказали об этом, что ранее люди могли заниматься духовной жизнью круглые сутки только этим. В Кали-югу максимум человек найдет 2 часа. Это успешный будет человек очень. Если он 2 часа в сутки найдет на духовную практику, можно сказать, что успех. Он будет занят просто какой-то бессмысленной деятельностью. Вынужден заниматься этим. Прабхупада все шутил. Не столько делают машин, столько точат болтов и гаек. Он сказал, это абсолютно бесполезный труд. Тогда ученики спросили, а почему? Нам кажется, все-таки какая-то польза есть, но машины же. Пропускал, если не будет дождя, если будет голод, они же не будут есть болты и гайки. Это бесполезный труд. Экономика означает пища, одежда, украшения, земля и молоко. Масло и все остальное. Все, вся экономика на этом держится. А они думают, экономика это комбайн, трактор, плуг какой-то там сверхновый. Нет, эта экономика никакого отношения не имеет вообще. Сейчас, знаете, люди отказываются уже в сельской местности пахать о тракторах. Ну, свою землю. Может быть, на какие-то вот общие земельные участки они могут пахать чем угодно, им там все равно. А вот свою землю отказываются, потому что земля не восстанавливается, оказывается, нарушается ее вот это вот био какое-то там есть устройство определенное. Я слышал это от одного человека, специалиста, что так глубоко нельзя вспахивать землю, как они это делают. Они ее разрушают методично. Потом земля становится слабой, и нужно долгое время, и потом там еще химикаты какие-то, и все, вся земля отравлена. Теперь что они делают? Они добились, смотрите, добились, что круглый год у нас есть свежие помидоры, огурцы. Но они абсолютно бесполезны становятся. Такие огурцы, помидоры и красный перец болгарский я видел однажды в Германии еще задолго до того, как в России появилось все это. Привезенное в газовых камерах. Замученное. Мы переехали в Германию, не зашли в овощной магазин, не знаю, почему так случилось, что мы зашли в овощной магазин в каком-то городе, просто интересовались и ходили туда-сюда, и вот зашли в овощной магазин, и я посмотрел, что все есть. Ну, есть все. Там даже манго были. Манго, болгарский перец, там картофель, капуста, любая, все. И это было что-то необычное. Это была как выставка. Знаете, каждый овощ был абсолютно идеален, с идеально гладкой поверхностью и блестел. Ни одной червоточинки не было. Ни одного насекомого. Следов даже не было. Ни зубов, ни ног. Ничего. Только чистый овощ. И даже запаха овощей не было. Их не ели даже черви их не ели, понимаете? Это означает абсолютно бесполезный продукт. А люди радуются, какие хорошие продукты, смотрите. Даже черви их не едят. Никому не нужны вообще. То есть живые существа не едят. Знаете, как сейчас яблоки нам советуют выбирать в Алмате? На рынке или где-то? Не берите все эти вот идеальные яблоки, берите червивые яблоки. Вот, значит, вот эти яблоки, они не опыляли, значит, они росли в естественной среде, вот эти самые ценные будут. А все остальное не надо брать вообще. Итак, мы обеспечили, кажется, всем необходимым человека. Нет, силы не приходят. Муки настоящий человек не может купить в магазине, покупают уже отходы. А их же выбирают, и уже размалывают, и распределяют по сортам. По сортам. Видели в ведической культуре, что был сорт такой муки, такой? Нет. Это как, я помню, в детстве шоколадное масло было, сливочное. Масло было такое-то обезжиренное там какое-то. Масло было вообще не масляное, дорогое было масляное. То есть есть просто масло, все. Нет никаких сортов масла. Это люди просто взяли и придумали в целях экономики. В целях выгоды это делается. Также муку они распределили по сортам с целью выгоды. Вообще, самая лучшая мука, это просто цельная пшеница размалывается и все. Все, никаких сортов. Есть только один сорт. Цельная пшеница размалывается. Вы берете белую муку, здесь в магазине, высшего сорта. Замешиваете на чапати, замешаете ее. Спеките чапати, вы будете... Это резина вообще. Зубы погружаете, они так же пружинят. Она очень прочная, очень высший сорт, понимаете? Высший сорт, белая резина вообще. Поэтому мы думаем, что за чапати? Ведическая культура чапати советует нам печь. Ну, да, невкусные эти чапати. Кто их вообще будет есть? Мука, вода, соль, все. Но это тяжелейшая пища здесь. Как возможно переварить такое? Нет, лучше хлеб, там где дрожжи, знаете. Но эти дрожжи, это очень вредная вещь со временем оказалась. А поезжаете во Вриндаван, попросите чапати. На самом деле, если там человек что-то просит, то только чапати попросит, больше ничего. Это деликатес, это хлеб, самый вкусный хлеб вообще. Он спеченный из цельной пшеницы, размолотый еще к тому же вручную, не такой, знаете, мельница, где вместе с крысами и тараканами перемалывается все. Я честно говорю об этом. Можете понаблюдать, сходите на эти мукомольные комбинаты, и вы увидите, что там происходит. Это невозможно контролировать. Там еще много других живых существ этой пшеницы перемалывается. А они вручную это делают. Вот небольшое столько, сколько нужно хлеба, вот свежее берут зерно. Вот такое цельное зерно. И из него и сразу делают хлеб. Не хранят муку вообще. Потому что тут же заводится какая-то там тля, какой-то там червячок микроскопический. Сразу все это начинает уже портиться, разлагаться. А вот прямо цельно помолотая мука, сразу вот просто вот слепят лепешку, вот так вот спекут на огне из коровьего навоза. Потому что умрете от счастья из этой лепешки. Потом вы думаете, как же поехать во Вриндаван вообще? Хочу, а что там? Да, лепешка там, понимаете? И вот здесь $1000 на билеты потратите, и за этой лепешкой все равно приедете туда. Потому что если лепешка предложена Кришне, это вообще что-то невероятное. Такого счастья никогда не испытывали здесь. Нет какой белой муки, нет каких этих овощей и фруктов искусственных, этих манго привозных, замученных в газовых камерах. Овощи и фрукты. На Сахалине, что бы там ни было, сейчас вот столько снабжения. Север Сахалина я был, и тоже все снабжение. Все есть, пожалуйста. Но как только наступает осень, все люди, весь город уходит в лес за ягодами. Самое ценное там, в этих ягодах. Можете есть одну ягоду, и вы можете жить на Сахалине без ничего, даже без мяса, я вас уверяю. Там есть все необходимое. Но нужно уметь питаться правильно. То есть пища должна делаться с любовью, предлагаться с любовью, потом приниматься в определенных обстоятельствах, в определенном умонастроении. Вы замечали, что вы гневаетесь, вы не перевариваете пищу, то, что вы съедаете, например. Или спорите за столом. Все, пищеварение не работает на самом деле. Вы не усваиваете. Вы должны осознавать то, что вы съедаете еще. Вот что от человека требуется. Сознание Кришны требуется. Высокое сознание. И так человек неосознанно ест, неосознанно спит, неосознанно совокупляется, неосознанно обороняется в этом мире. Замечаете? Это делают животные, а они это делают неосознанно. Если человек прибавляет сознание Кришны, то это уже становится очень возвышенная деятельность. Его пища, его сон, это становится священной вещью уже. Сон человека, он священный, что ему снится что? Кришна снится. Не просто снится какая-то карма плохая. Ему снится что-то божественное. Почему же он ест божественную пищу? Он общается с Богом. То есть, понимаете? И когда он обороняется, он тоже это делает по-другому. То есть, то же самое вроде бы делает человек. Но это уже другое сознание, это уже другой мир. Другие отношения. Смысл. Смыслом наполняется вся жизнь. Смотрите, просто, если мы едим освященную пищу, мы меняем все в себе постепенно. Более того, если вы едите просад 7 лет, все ваше тело заменится на просадные клетки. Ну, через 7 примерно лет все тело, все клетки заменятся. Обмен веществ. Ешьте просад. Через 7 лет вы увидите, какое у вас будет тело. Сами посмотрите. Тело станет по-другому все чувствовать и понимать. И реагировать. Такого тела вообще не бывает обычно. Невозможно создать такое тело. Это только на просаде можно. Вы даже предположить не сможете, что это такое будет. Представить не сможете. Бхагавад-гита говорит, что тело, которое находится в сатва-гуне, становится источником счастья. Физическое тело становится источником счастья. Глаза становятся источником счастья. Уши, нос, касание, мысли источником счастья. Как вы просто просыпаетесь и чувствуете счастье. Вместе с вами просыпается. Если вы проснулись рано утром и не чувствуете счастье, вы не проснулись. Вы все еще спите. Если вы в течение дня так и не обрадовались, вы так и не проснулись. То есть просыпается человек только тогда, когда он счастлив, говорится. Все остальное он не бодрствует, он спит. И вот один из стимулов проснуться рано утром, почувствовать счастье, это поесть просады с утра перед работой. Почувствуйте счастье. То есть практикуйте это, делайте это. И тогда увидите, что и дождь идет вовремя. То есть природа начинает взаимодействовать с человеком. Как все эти аркаимцы, они приезжают, и там, что природа взаимодействует с человеком. А почему? Они приезжают, знают, в какое-то необычное место. И мысли становятся тоже необычные. Там нет заводов, там нет магазинов, там нет кармической деятельности. Начинают думать каждый по-своему, но о чем-то высоком. Понимаете? 10 тысяч людей приезжают, совершают какую-то явью. И природа начинает чудеса творить вообще вокруг них. Хорошо, проведите эксперимент. Матаджуна Кришна Прабху, он знает. Если идет дождь, берите мриданги, каратал, идите на улицу и пойте. И дождь разойдется в этом месте, где вы пойдете. Очень частый случай. Почти всегда. То есть погода меняется. Или выйдите, читайте Бхагаватам, и погода будет меняться прямо на глазах. В какую сторону, как вы думаете? В худшую или в лучшую? Ну, конечно, в лучшую. Опыт есть у всех. И в неблагоприятной среде можно создать благоприятные условия таким путем именно. Не своей личной волей, а призывая волю Всевышнего, высшего организатора. То есть, когда человек свою волю привлекает, он совершает викарму, много греховных вещей. Он не знает, как без насилия исправить мир. Согласны с этим? Люди всегда при помощи насилия пытаются исправить мир. И так они увеличивают викарму, греховную карму. И результат прямо противоположный. Что посеешь, что пожнешь. Страдания еще больше становятся. Коммунизм принес еще больше страданий, чем предыдущие попытки даже, смотрите. Хотя это были самые, как бы, лучшие мысли, лучшие пожелания. Но поскольку совершалось много насилия, результат был ужасный. Вот это тенденция человека. Поэтому, говорится, нужно призвать высшую волю. Нужно призвать Кришну к нашей жизни. Привлечь внимание Его. Вот просто предлагайте пищу, и Кришна принимает, потому что внимание, привлекайте его своей преданностью, ему не нужна пища, но с любовью, говорит, я приму. Патрам, пушпам, халам, тоям, име бахтя, праяч, хатин, говорит, если с любовью и преданностью, я принимаю даже просто немножко воды, цветок, листок. Ничего не надо такого большого. Но если у вас есть возможности, хорошие, вы богатый человек, можете пиры готовить для Кришны. Все люди в Индии богатые, они обязательно жертвуют деньги на пиры. Это их традиция. На пиры, которые в храмах делаются, предлагается пища, потом раздается. Все богатые люди считают за честь пожертвовать деньги туда. Потому что это отношение с Богом устанавливает человека. Так просто. Вы даже можете не готовить сами. Знаете, просто вот если есть деньги, оплачивайте пир, люди едят все это бесплатно. Освященную пищу. Атмосфера становится прекрасная. В храмах хорошо, когда есть воскресные пиры. Правда же? Каждый. Это очень хорошо. И когда они бесплатные, это замечательно. Люди приходят, и им нравится, что это бесплатно. И не просто бесплатно, вкусно. Не просто вкусно, божественно. И еще и бесплатно, но вообще невероятно. Потому что там бесплатный сыр, он только в мышеловке. А здесь он бесплатный, и нет мышеловки никакой. Пожалуйста, ешьте. Мышеловок не стоит. Я не знаю, как в этом храме еще не... Не понял. Вообще, в других храмах не было еще мышеловок. И представьте, вот здесь говорится о пище, о дождях. А знаете, в какой ситуации это все производится? Прямо перед началом битвы между двумя армиями. О чем они? Они говорят, о просаде говорят. Значит, что-то очень важное, как вы думаете? Это перед началом вообще новой эпохи, потому что все люди погибнут сейчас вот в этом сражении. Новая цивилизация должна будет появиться. Вот эта старая вся разрушится. И поэтому Кришна говорит об этом, что это основы цивилизации он дает. Это важно для будущих людей, тех, кто останутся жить здесь. То есть выше встретит Кришна, он знает, что нужно защитить людей, дать им знания. Если все цари перестали быть праведными, что все катится в невежество, что викарма и все разрушается, то война, она разрушает все эти демонические силы именно. И что же является основой? Основой знания, знания вед. Вот действуйте вы, будете действовать, вы люди, вы хотите работать, что-то достигать, вот вам знания, в знании действуйте. Не нарушайте законов природы. И живите счастливо при помощи яги именно, жертвы. Не крадите у природы, не применяйте насилие по отношению к живым существам. Берете злаки, это тоже вы существо, но предлагаете Кришне, и таким образом никакого насилия не будет. Хари Кришна. Какие будут вопросы?
Скажите, пожалуйста, там по поводу вот земли, когда ее крестьянин пахал раньше, он же пользовался плугом деревянным. сейчас кто-то давал семинар или лекцию, и он попросил преданных не есть вилкой, потому что рвется тонкое тело. Вот, и то есть вот этот плуг, и вот этот плуг на тракторах на современных, он же железный, вот он может быть тоже, ну, как бы, вот что-то здесь нарушает вот эту структуру тонкого тела, и поэтому может быть вот какой-то, как бы, ну, они, люди, которые пашут землю, они отказываются от этого. А у себя на огороде они пашут уже так деревянными плугами.
Когда плуг трактора пройдет, это катаклизм для земли. То есть это переворот вообще полный. А когда лошадь идет или бык идет, то такого нет впечатления насилия. Это приятный процесс. Ну, конечно, он трудный, да, физически трудный, но он здоровый и приятный. Человек, который ходит за плугом, он здоровеет, на самом деле. А тот, кто на тракторе, у него голова просто болит от этого процесса. Тут грохот этот, знаете, вот переворачиваются эти пласты земли, потому что еще боронить ее, заглаживать. Очень грубый процесс, грубый подход, как бы ускоренный, в страсти, в сильной страсти. А земля требует любви, понимания, чувства, как все живое. И люди это наблюдают в деревнях, хорошо это знают, на самом деле. Чувствуют это, понимают.
Вот у одного огород, допустим, 6 соток, и он, ну, пашет, ну, хорошо, с любовью, да, к земле относится. А соседи, например, ну, там, на паях, там, вызывают трактор, и вроде может показаться, что вот, ну, как сказать, во всей деревне там, ну, нет любви к земле. А он вот стремится, ну, к любви на своих 6 соток. У меня просто дядя есть. Вот он как раз, все вокруг любили землю, а он свои 6 соток ненавидел. Так вот у него почему-то никогда на его 6 соток не было дождя. Вот это поразительно было. Он говорит,
интересно.
Это же надо, говорит, такое. Чего он только не придумывал, чтобы воду как-нибудь к себе прокопать. Везде дождь шел. Так он и бросил этот, эти 6 соток и уехал оттуда.
Вот как Сахара появилась, ведь. Вот пример.
Мучил эту землю и, ну, с таким вот, ну, агрессией с такой. И никогда там не вот прям вот дождь, он так, вот так туча подходит, останавливается. И куда-нибудь или в бок.
Представляю его настроение, как он вообще, да, переживал, да, как ругался. Да. Проклятые тучи, ну вообще как. Везде льет дождь, здесь нет. Наверное, он с ними имел личностные отношения. Я знаю обратный пример. В Самарканде есть преданный один, очень хороший преданный. Все его любят там, что он готовит пиры, он вообще повар первоклассный, один из редких поваров ИСККОНе. И он любит, он может днем и ночью готовить, чтобы накормить преданных. Такие пиры делает Узбекистан. У него там даже не 6 соток, я не знаю. Ну вот такой сад, вот как вот эта вот алтарная комната. Может, чуть-чуть на 2 метра еще дальше. Все. Там у него есть все в этом саду. В центре этого сада огромное тутовое дерево вообще, гигантское. У него там виноградник, там и персики. На этом клочке земли у него есть все. Это как кусочек рая. Туда заходите, и можно заблудиться. Такое чувство. Что вот целая вселенная перед вами какая-то. Не какой-то клочок земли, там столько всего. И я вдруг после этого осознал. Посмотрите, вот если вот закатать землю под асфальт, километр, примитив, ничего нет, пусто. А вот клочок земли, если засадить, вы просто там заблудитесь. Какое разнообразие. Сколько впечатлений, сколько чувств, смотрите, сколько отношений появляется. Я только понял, что такое земля. Вот у меня вот этот пример показал. Я не знал, что на таком клочке земли можно сделать рай такой. Полноценный рай.
Они уже потеряли вкус, когда мы их разбрасывали. То есть бросались как камни.
Стало много хлеба. Тогда много хлеба стало. Когда целину освоили. Новую землю. Когда я учился в школе, то детвора, они играли хлебом в футбол. Школа. Мое поколение делали это. И старики, они доходили до бешенства, когда видели. До бешенства доходили. Мы, конечно, не понимали, почему, но они до бешенства доходили и кричали: войны на вас нет. Мы какие-то проклятия просто изрыгали. То есть мы не понимали, что это такое хлеб. Его сделали дешевым, доступным, целину освоили. Это как бы благо человеку. Но хлеб должен доставаться в определенном труде, по законам природы. Не тракторами. Вот поэтому все обесценивается. Кришна не любит трактора. В Ведах не написано, что трактора нужно создавать и пахать. Нужно быками и лошадьми. Все. Значит, человек оценит это все должным образом. Чтобы получить хороший злак, сильный злак, нужно правильно это делать. Правильно к земле относиться. Нужны также дожди и все остальное. А это уже отношение с природой. Не просто какой-то труд, это уже отношение с природой. Столовых. Это исключительно крайний случай, если вы что-то должны есть в столовой. Такой крайний случай. Пропада, он лежал в больнице в Америке однажды, и там какую-то кашу молочную приносили ему. Он предлагал ее духовному учителю, произносил мантры перед тем, как есть. Она же не вегетарианская пища. Да? Строго говоря, такую пищу не предлагают, она сделана неправильным образом. Строго говоря. Но как исключительный случай, если безвыходное положение. Обычно говорят Шривишну или что-то нейтральное. Это не просад, но карма снимается какая-то. Что просад нужно приготовить от начала до конца, конечно. Мы видели, у нас ферма на, в Алмате, то, что мы наблюдали. Преданные приехали на ферму. Первое, что они стали делать, как вы думаете, что они стали делать преданные там? Ну, они стали петь и танцевать. Там еще ничего не было. Жили в таких, знаете, лачушках. Не было никаких условий. Но приехали осваивать. И, конечно, петь, танцевать с утра до вечера и потом работать на земле. А никто не имел дела с таким количеством земли. Никто не знал даже, как спахать, как выровнять поле, никто не понимал. Как эти канавы, как это все устроено. Ну, представьте, перед вами просто вот такие вот буреломы, вот такие вот непонятные вещи, вы должны что-то с этим сделать с самого начала. И нужно знать, как это все, ирригационная какая-то система там, водоснабжение, как это поле выровнять, как посадить, в какое время посадить и прочее. Перед ничего не знали. Они решили, просто решили, что нам нужно вырастить. Так, картошка нормальная, так, баклажаны картошки нужно вырастить. Они знали, когда их сажать, просто решили посадить, да и все. И выбрали кусок земли для баклажан. Как показалось, небольшой. Они его вспахали, казалось, что ровным. Полили водой, и там образовалась большая лужа. Несколько луж, чтобы поле было неровное. И вот как-то они так уже посадили и полили таким образом. Все. Ну, поклажение. Все неправильно сделали. Время выбрали уже тоже неправильно. Это была не весна, и даже не середина лета, а где-то к концу. В общем, поле не разровняли, посадили баклажаны, залили водой, в общем, все сделали, чтобы баклажаны не выросли. Они выросли очень быстро. И как полезли эти баклажаны, ну просто спасать их никаких не было. Это, знаете, как в сказке эта каша. Вот. Потому что уже оборвали их три раза, все эти баклажаны, и уже снег идет, они лезут, и лезут, и не остановились. Это что-то было. И все, баклажаны больше сажать не будем. От них не избавиться потом, как сорняк какой-то. Ну, видимо, они обрадовались, и баклажаны, не знаю, что тут случилось с ними. Но все вокруг, в округе все удивлялись. Что вы делаете? Баклажаны? Какие баклажаны сейчас? И вот зимой баклажаны идут вообще. Их там сушили, все в этих баклажанах было кругом. Да. Потом арбузы посадили. Но арбузы у людей, они же их нитратами должны наполнять. Они же так не вырастут быстро, хорошо. Их нужно поливать на нитратах. Тогда они вот растут большие очень. А преды нет. Они просто посадили и все. Вот такие арбузы выросли. Алма-Ата, это Средняя Азия, или там Ташкент, ну арбуз. Арбуз, так это арбуз. Вот преданные вот такие арбузы. Все смеялись, конечно, в округе, что вот преданные вырастили целое поле от этого гороха зеленого. А преданные, ну как, для Кришны собрать все это, надо предложить, ну все, надо процесс завершить до конца. А соседние поля, там большие арбузы, они их там снимают, на продажу везут там, у дороги где-то, там они у них лежат и сгнивают. Не раскупаются все эти арбузы. А преданных гора образовалась, вот это, где-то пол такой вот комнаты, гора была мелких арбузов. Их все съели до единого. Не сладкие, средние. Все, кто приходил, сразу к этим арбузам шел. И все говорили, не очень сладко, но остыться никто не мог. Их еле-еле, вот что-то не сладко, вот какой-то аромат там необычный, понимаете, вот что-то притягивает. Естественность какая-то. И эти арбузы так и сгнили на дорогах, те нитратные, сладкие. Больше половины у людей, это много, большой урожай. А эти, ничего не осталось. С собой брали, вот такие арбузы. То есть качество было совершенно другое. Я всегда это замечал, приезжайте на ферму, там едите простую-простую пищу приготовленную и полное удовлетворение. Приезжайте в город, и в супермаркет, там чего только нет. Никакого удовлетворения. Смотреть даже на это. И была проблема на той ферме. Думали, где же здесь только воды, это, если все это орошать сейчас там придется. Если овощи сажать там и прочее. Но Прабхупада написал в книге в одном месте. Там, где преданные создадут ферму и поклонение божеству, там всегда будет вода. Воды не будет недостатка. Ну, интересно, тут же вода возьмется. Там нужно бурить скважины, то есть искать эту воду, добывать эту воду. Как-то не так много. В соседних там этих участках мало воды, люди страдают. И вот эта вода сама стала бить. Была там небольшая скважина, небольшая. И вдруг вода стала бить просто вот ручей, большой ручей, как речка пошла оттуда. На наших полях. И люди с окружающих мест приходили с ведрами к нам за водой. Туда. Правда говорю. Потом птицы прилетели, которых давно уже нет. В Средней Азии улетели. Их просто перебили всех этих удодов красивых. Такие, знаете, красивые хохолки, такие длинные клювы, они поют красиво. Их постоянно стреляли, этих птиц. И они улетели. Они все вернулись туда. Пришли все собаки с округи служить за просад. И они, собаки, которые едят просад, они же необычно становятся. Они их всех называют дандават. Потому что они все кланяются вот так, перед преданными ложатся. И так катаются, знаете. Так. Они вообще не злобные совершенно. Добрые, да. Но если идет какая-то собака кармическая, материалистичная, они ее загрызают тут сразу. А так добрые, мягкие к преданным. Ну, то есть мы там наблюдали, что менялось все. Все живые существа менялись. Деревья менялись. Коровы, все стали разумными. Стало понятно, что любое живое существо — это разумное существо. Есть разум, просто его не видно в этой обороне, в этой слепой обороне за выживание. Он проявляет разум только для того, чтобы обороняться и поесть, что-то стащить. Но когда этой проблемы нет обороны, у каждого живого существа есть свой характер, свой разум, своя природа ценная. То есть там очень много полезного можно научиться у природы, когда мы с ней сотрудничаем. Это карма-йога, она дает разум, деятельность в знании. Знаете, как во время войны непонятно, кто у кого какая профессия, правда же? На войне. Одна профессия у всех, обороняться нужно, сражаться. Так же мир, когда становится жестоким, то непонятно уже природа людей, других живых существ. У нас сегодня по программе Аркаим. Будете показывать на видео? Есть телевизор, сейчас настроим.
Только это черновой материал. Там...
Тебе дать микрофон, ты что-то расскажешь? Возьми.
Поклевал с подносом.